Смагин не остался в долгу и решил подписать на китайскую газету «Жэньмин Жибао». Китайская газета к тому времени была недоступна для обычной публики. Он старался подписать зак на какую-нибудь газету с иероглифом. Не знаю, удалось ли ему это. Кажется, он подписал не то на корейскую, не то на вьетнамскую коммунистическую газету. В классах, когда изучали математику, обычно классы делились на группы. Было две группы, которые еще делились на две или три группы. В нашей группе старшим был Александр Дмитриевич Венцель. Он был, конечно, хорошим преподавателем, но страшно ехидным. И любил очень тонко поиздеваться над учениками. Если кто-нибудь говорил какую-нибудь глупость или где-нибудь ошибался, он мгновенно замечал. И начинал говорить примерно следующее. Но чтобы понять, что это неправильно, достаточно досмотреть обычный, очень простой пример. Рассмотрим фигуру, называемую двумерным симплексом, или в просторечии, которую зовут треугольником. Далее начиналась речь примерно в таком же духе, из чего становилось, что говоривший предыдущее утверждение не понимает не только высшей математики, но даже элементарной логики и не имеет никакого здравого смысла. Тем не менее, такой разбор ошибок был очень поучительным, и я лично больше всего вынес из уроков, которые проводил Венцель, именно, то есть мне больше всего запомнилось именно те моменты, когда он разбирал чьи-либо ошибки. Один раз мы встретились всем классом, это было ровно через 10 лет после того, как началось первое занятие, то есть в 1974 году. Надо сказать, что узнали мы все почти не изменились. Ну, то есть как, все, конечно, повзрослели, возмужали, но тем не менее, если и забывалось что-то, то только фамилия или имя человека, которого хорошо знал. Лицо же помнилось хорошо. Но было одно исключение. Это был Остапчук. Когда я в первый раз увидел этого солидного, очень приятного и сдержанного молодого человека, я даже не понял. Я подумал, что какая-нибудь из наших девочек привела своего мужа. Когда я спросил, как же его фамилия, он сказал: «Моя фамилия Остапчук». И надо сказать, я еле сдержал смех, потому что Остапчук был маленький, шустрый, подвижный паренек, которых мы звали недоростками. Они, два или три недоростка, перепрыгнули через класс и попали, то есть они сразу пошли либо во второй класс, либо из седьмого попали сразу в девятый. Но было им в то время 14 лет. И, по-моему, даже 13,5, когда нам всем было уже 15. А оба, или два или три недоростка, еще отличались очень маленьким ростом. Так что вообще впечатление было, что у нас в классе какие-то пятиклашки завелись. Остапчук же был самый шустрый, самый подвижный, самый проказливый из всех. Когда же я его встретил через 10 лет, то я не узнал не только его по манерам, даже по лицу, он полностью изменился. Как я уже сказал, у нас были очень хорошие преподаватели не только по математике, но и по литературе. Наш преподаватель Исаак Семенович Збарский был городским методистом. Хотя он был членом партии, вообще отличался праведными взглядами, и тем не менее он был достаточно умным человеком и тонким. И, кроме всего прочего, действительно хорошо знал и любил литературу. Это единственный человек, можно сказать, которого я встречал и который действительно мог заставить полюбить литературу других, в частности, своих учеников. Из вещей, которые он рассказывал, мне запомнилась такая, то есть наибольшее впечатление на меня произвело следующее. Это факты из биографии Льва Толстого. В свое время Лев Толстой был страшным повесой, из Казанского университета его там чуть ли не вышвырнули, грубо говоря, за академическую неуспеваемость, потому что занимался он главным образом то, чем в Америке занимается категория людей, называемый плейбой. То есть просто пьянству развлекался, но только не учился. При этом Исаак Семенович не стеснялся говорить, как же этот эпизод жизни описывался в учебниках. В стандартном учебнике это описывалось примерно так, что Льва Николаевича Толстого не удовлетворяла система преподавания в Казанском университете, поэтому он решил покинуть его. Хотя в Казанский университет в то время был, наверное, самым лучшим в России. Там работал Лобачевский, там работали великие химики того времени, и очень хороший состав был на отделении восточных языков и вообще восточной культуры, где как раз и был Лев Толстой. Кроме всего прочего, мы не только изучали Шолохова, ну, Толстого, Достоевского, Тургенева, которых положено было по программе, которых должны были знать, но очень много мы говорили о всяких поэтах, вроде Цветаева, Иосифа Мандельштама, Гумилева, поэтах-акмеистов, Федора Сологуба, Мережковского, которого вообще-то и упоминание было весьма нелицеприятно для чинов, для администрации тогдашних школ. И, в общем-то, все люди высшие оттуда знали поэзию, не только ту, которую положено было знать по программе, и не только праведную и патриотическую, но и настоящую поэзию, которую наши преподаватели знали, конечно, в совершенстве. Потом уже много лет спустя, кажется, уже через 10 лет после окончания школы, я встретил старого преподавателя математики,
как же
зовут? Леонида Михайловича Волова. Он уже давно был на пенсии, и несколько его учеников помогали просто ему переезжать с одной квартиры на другую. В их числе был и я. И когда мы переехали, он рассказал такую историю, что случилось потом. Оказывается, вторая школа долго не просуществовала. Разогнали ее как раз за то самое вольномыслие, за вообще за желание учителей литературы преподавать литературу, а не то, что было приказано сверху. На собрании, которое было посвящено разгрому, заранее предрешенному на верхах, одним из пунктов, главным пунктом обвинения было то, что для школьников организовали семинар по Марине Цветаевой. Дескать, и чины из РАНО говорили, ну как же, семинар по Цветаевой организован, а семинар по Светлову организован не был. На что Леонид Михайлович заметил, а что, Светлов обиделся? Но, к сожалению, на него никто не обратил внимания, дескать, старик, ему один год до пенсии. Да и разгром-то был предрешен заранее. Директор школы, историк, я уже забыл его фамилию, в конце концов потерял свое место, где-то преподает историю в заурядной школе. Все преподаватели ушли. Исаак Семенович Башки, кажется, читал лекции по литературе в Дворце пионеров. Конечно, он уже ничего не читал недозволенного, он не упоминал никаких имен, вроде Солженицына, которого он всегда оценил и уважал, не стеснялся об этом говорить. Впрочем, в то время это говорить было можно и даже, кажется, поощрялось упоминание имени Солженицына. Он как раз был на вершине своей славы. Что же касается истории, то я не знаю. У нас менялось много историков. Были они люди не глупые, но ничего яркого я от них не вынес. Они действительно, они не напоминали обычных историков от одного вида, которых тошнит, это от каждого слова вообще несет передовицы газеты «Правда». Но тем не менее они не могли сравниться, скажем, с нашими литераторами. Хотя в истории тоже было немало интересных мест, которые можно было бы преподавать не хуже литературы. Как говорили, что Юлий Ким, который преподавал историю в Холмогоровском интернате, делал это совершенно блестяще. Ну, он за это, естественно, лишился не только своего места, но, кажется, и права преподавать литературу в школе. После окончания университета наши судьбы разошлись. Ну, не все поступили из школы в университет, а те, кто поступили и закончили, попали кто куда. Я попал в СМИ с двумя моими товарищами по школе, Евстигнеевым и Кузнецовым. Также там оказался Натанзон, который попал в аспирантуру. Остальные попали в разные научно-исследовательские институты, проектные организации, ящики и так далее. Наш друг Мярлив попал на 2 года в армию. После армии, через 2 года, он ухитрился устроиться в лабораторию статистических методов при университете. Но при этом он решил поступить в заочную аспирантуру, ну, чтобы было легче защищаться в университете. И единственная трудность для него была, естественно, экзамен по иностранному языку, в данном случае по английскому, которого он знал, наверное, не лучше корейского, китайского или японского. Экзамен по английскому языку обычно состоит из 2 частей. Сначала делается письменный перевод с английского на русский, затем по этому переводу задаются вопросы, и некоторые вопросы просто так, устно, чтобы понять, как человек может воспринимать на слух, и что он может отвечать. Что касается письменного перевода, то проблемы не составляло, и тут никакой не было. И Евстигнеев, который знал английский достаточно хорошо, стоял за дверью, при этом даже не старался выходить, пока... Как только Мятлев получил текст для перевода, он вышел, отдал его Евстигнееву, тот быстро перевел, и Мятлеву оставалось только переписать. С устным текстом, где надо было еще, кстати, я забыл сказать, прочитать текст, и при этом сказать, что примерно человек понимает, было труднее. Но, тем не менее, все-таки кое-как читать Мятлев мог. Хуже было совсем с вопросами. Тогда его проинструктировали ему рассказали простое пневмоническое правило. Если вопрос начинается со слов «do you», надо отвечать «yes, I do». Если же с этих слов вопрос не начинается, то тут надо уловить знакомое слово. Например, если услышишь слово school, то есть школа, надо отвечать, да, я окончил школу в 1966 году. Ну и так далее. Несколько стереотипов было дано, и Мярлив, в общем-то, пошел уверенный на экзамен. Но все было бы хорошо, если бы случайно, когда ему не сунули другой текст для чтения. То есть другой текст на другом иностранном языке. Сдавала в этой же аудитории 3 языка – немецкий, английский и французский. А текст распределяла лаборантка, которая не знала ни одного из них. Просто у ней там были номера, и она давала текст. И вот Мятлеву дали текст, и он перед преподавателем, кажется, немецкий текст начал читать, как если бы он его читал по-английски. Преподаватель был очень удивлен, тем более, что перевод с английского на русский был очень хорошо сделан. Естественно, она спросила, какой же язык вы изучали в школе? На что Мятлев, не задумываясь, ответил, что я окончил школу в 1966 году. После этого преподаватель решила больше не иметь с ним дела и сказала, что будет ли достаточно 3. Он сказал, конечно. И с тем довольный и ушел.